Я приветствую вас, дорогая церковь, именем Иисуса Христа. Я тоже вам пожелаю. Знаете, когда до того момента, пока я жил без Бога, без Иисуса Христа, каждый Новый год, он был радостным. Были какие-то встречи Нового года, которые были более радостными для меня, может быть, какие-то менее. Но каждый год я, знаете, запомнил эту фразу «С Новым годом, с новым счастьем». Удивительно, что сейчас, когда размышляя об этом, я думаю, что почему мы желаем все время нового счастья? Почему нас старое не устраивает? Почему мы готовы его поменять? Но я понимаю, что, в принципе, я этого тоже могу вам пожелать. Но когда я смотрю на людей, которые живут без Христа, я вижу, что их новое счастье заключается в том, чтобы достигнуть того, чего они не смогли достичь по мирским меркам в прошлом году. Чтобы наполниться, может быть, какими-то материальными средствами, здоровьем, семейным благополучием, все то, что обычно люди желают себе. Вы знаете, я хочу вам в одно и то же время пожелать и с Новым годом, и нового счастья, но чтобы и старое вместе с вами оставалось. Потому что, говоря о счастье в Иисусе Христе, я понимаю, что мне не надо его менять. Когда мне желают, сегодня желают, мне поздравляют и говорят «с Новым годом, с новым счастьем», я говорю, меня и старое устраивает. Я не хочу его менять. Я вполне насыщен и наполнен. Единственное, чего я хочу нового, так это, чтобы его было еще больше. Еще больше познания Христа. Еще больше познания Его Слова. Еще больше глубокой жизни в Нем. Вот пусть это будет новое для вас. Хочу пожелать вам, чтобы вы в новом году не меняли свое счастье, которое у вас есть в Иисусе Христе, на что-то земное, но наоборот, наполнили его больше. Еще большим познанием. И если вы до сих пор, может быть, еще не познали Христа, чтобы вы увидели на самом деле это новое счастье, то счастье, которое, ну, его ни с чем не спутать. Я всегда привожу пример, знаете, с таким, размышляя о счастье, и показываю людей, ну, разных категорий, говорю, каждый из них может быть счастлив. Есть счастливый человек, который имеет определенный там, небольшой достаток. Есть счастливый человек, который имеет очень большой достаток. Есть счастливый человек, который лежит на постели и не умеет, и не может вставать, потому что он болен. И так может быть до самого конца, до конца своих дней. Но поймите, что счастье заключается... Почему он счастлив? Потому что у него есть Бог, потому что он во Христе, потому что у него есть надежда. Тогда, когда мы питаемся земным счастьем, оно очень зыбкое. Оно очень хрупкое, оно как лист бумаги, легко рвется, просто горит. Друзья мои, но наше счастье во Христе, оно незыблемо. Оно с нами навсегда. Оно в вечности, друзья мои. Да, я думаю, что часто мы чувствуем, знаете, боль какую-то, утраты в этой жизни, тяжесть, то, что нам нужно переносить какие-то скорби. Друзья мои, но заметьте, что счастье во Христе не меняется от этого. Оно остается. Мы остаемся счастливыми. И наоборот, тогда, когда мы свое упование кладем на алтарь вот этой жизни земной и упование наше на какие-то земные ценности, очень зыбкое, очень такое, очень сложное назвать это счастьем. Поэтому за ним все гоняются. Что оно приходит и быстро уходит. Друзья мои, но Христос приходит в жизнь навсегда. Поэтому в новом году я желаю вам, или хочу пожелать вас, поздравить вас с Новым годом и со старым счастьем. Хорошо, сегодня откройте, пожалуйста, мы будем продолжать читать и изучать послание к Ефесянам, откройте 3 главу. И в эти рождественские дни я часто так... Поглядывая, может быть, на экран телевизора, когда это получается, я замечаю, ну, например, очень много я смотрел в связи с тем, что у меня есть дети, и они потихонечку одни подрастают, другие еще растут. Я смотрю рождественские какие-то мультики, рождественские какие-то истории, которые показывают. И вы знаете, всегда Рождество чем окутано? Оно окутано тайной. Оно вот какое-то представлено сегодня современное Рождество, представлено и окутано определенной тайной, которую вот нужно увидеть в Рождество, которая вот, вот оно вот сейчас явится. В конечном итоге вся развязка, все истории, которые мы смотрим в большинстве своем, мы видим, что оно заканчивается, знаете чем? Добротой. Это неплохо. Я не говорю, что доброта – это плохо, наоборот, это хорошо. Но, к сожалению, здесь есть пропущено одно большое звено. В этом Рождестве мы можем увидеть оленей, колокольчики на этих оленях, мы можем увидеть различных дедушек, которые одеты в красное с белым, в белом, мы можем увидеть какие-то подарки, мы можем увидеть добрые дела. Но есть одно звено, которое пропущено, которое абсолютно отсутствует там. Это Христос, это Личность. Сегодня современный мир забывает или забыл, что такое Рождество. Я в эти новогодние праздники ходил к нашему Рождеству для детей, искал упаковку для подарков, которые мы делаем. Вы знаете, я удивился, в этом году я не смог найти упаковку, где бы написано было «С Рождеством». Все с Новым годом, поэтому не удивляйтесь, друзья мои. Все с Новым годом. Друзья мои, мы и современный мир забыл, что такое Рождество по-настоящему. Оно, им хочется окутать его тайной, им хочется окутать его добротой по причине того, что им не хватает этой доброты. Миру не хватает любви, о том сейчас, о чем Игорь говорил. Поэтому они жаждут ее, но они пытаются напиться из колодца, из которого невозможно напиться. Они пытаются напиться соленой водой из моря и не могут утолить эту жажду. По одной причине. Нет этого звена, нету Христа. Сегодня я хотел, чтобы мы с вами поразмышляли бы о тайне Христа. О тайне, которая была сокрыта и стала явной. Мы все любим таинственное, мы все любим такое что-то завораживающее. Но именно со Христом, вы знаете, эта тайна, она стала открытой для нас, для людей. И размышляя об этом, многие люди, может быть, захотели бы вникнуть в это или в какую-то тайну Божию. К сожалению, мы ищем очень часто то, чего не можем достигнуть. Вы знаете, если говорить о тайне, то это что-то такое, знаете, неизвестное, может быть, даже запретное, это если в общем смысле. И то, что является объектом нашего интереса для того, чтобы познать это. Но вот в чем парадокс заключается? В том, что когда мы говорим о тайне, значит, мы что-то должны уже знать об этом, немножечко хотя бы. Мы должны понимать, что она хотя бы существует, раз она есть, раз мы о ней говорим. По сути своей, мы можем говорить о тайне как еще непознанном. То есть это предмет, который будет в дальнейшем исследован, и мы его изучим. Мы можем говорить о тайне как о том, что непознаваемо вообще. Мы можем говорить о том, что сокрыто, то есть в принципе кому-то известно, но сознательно скрыто от других. И вы знаете, я, размышляя об этом, подумал, что мы можем говорить о тайне как о том, что не скрываемо. То есть принципиально это открыто и известно, но это не вызывает достаточного интереса, а потому остается за пределами нашего или человеческого понимания. Это тайна о том, что язычники и Израиль, друзья мои, станут одним целым. Это тайна, о которой было известно, в принципе, в Ветхом Завете. Но осознание всей ее полноты пришло с пришествием Христа, и во Христе стало явно и открыто. Давайте вместе с вами прочитаем Ефесянам 3 главу с 1 по 7 стих. «Для сего-то я, Павел, сделался узником Иисуса Христа за вас, язычников, как вы слышали о домостроительстве благодати Божией, данной мне для вас, потому что мне через откровение возвещена тайна, о чем я выше писал кратко. То вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыта святым апостолом его и пророком Духом Святым, чтобы и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело и сопричастниками обетования Его во Христе Иисусе, посредством благовествования, которого служителем сделался я по дару благодати Божией, данной мне действием силы Его». На самом деле этот отрывок продолжается еще до конца 13 стиха, но мы остановимся только на этих, этих 7 стихах. Если мы взглянем на Ветхий Завет, то мы увидим, что он указывал людям на присутствие этой тайны в их жизни. Для них тайна того, что язычники будут вместе с Израилем или с иудеями вместе, она была открыта. А это Ветхий Завет открывает нам, что Бог также возлюбил язычников. И, например, Бытие 12.3 написано: «Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну». И потом он говорит: «Благословятся в тебе все племена земные». Бог говорит Аврааму о том, что Бог собирается благословить не только Израиль, не только потомков Авраама по плоти, но Он собирается благословить все племена, всех тех людей, которые живут на земле. В 28 главе, в 14 стихе он пишет: «И будет потомство твое, как песок земной, и распространишься к морю, и к востоку, и к северу, и к полудню, и благословятся в тебе и в семени твоем все племена земные». Он повторяет это. Он говорит о том, что все племена, все народы, друзья мои, все народы без исключения благословятся в нем. Мы другой пример можем видеть, например, книга пророка Ионы. Мы можем увидеть не очень важные такие богословские темы, там всенародное покаяние, мы можем видеть Божью милость, мы можем видеть послушание Богу, мы можем видеть в этой книге Божий промысел, мы можем видеть Божье провидение. Но смотрите, одну из важных тем, которую мы можем увидеть, это спасение язычников. Единственный случай в Ветхом Завете, когда мы читаем, когда израильский пророк был направлен непосредственно для проповеди язычникам. Несмотря на то, что другие пророки тоже пророчествовали о других народах. Но насколько сильно было пророчество Ионы? Огромное количество людей покаялось. Вы помните отношение самого Ионы к этому? Он не хотел этого покаяния. Он знал, что это Бог милосердный. Он хотел, чтобы все они были испепелены. Он хотел, чтобы Бог обрушил гнев свой и огонь на них, потому что это были враги. Но у Бога был совершенно другой замысел. Бог желал спасти этот народ. Бог желает спасти язычников. И в Ветхом Завете отчасти открывается эта тема. Вы знаете, размышляя об этом, я также хочу сказать, что, говоря вообще о тайне, одним из самых серьезных противников христианства в понимании вообще тайны с давних времен, это был гностицизм. Это происходит от слова «гносис», что значит «знание», «ведение», «познание», «понимание» или «разумение». В контексте, в историческом, гносис означает, что это какое-то тайное знание о природе и божестве, которое человек получает в результате самопознания и слияния с божеством. Гностицизм может иметь там несколько уровней, там, от первого до седьмого, может быть, еще больше. Но смотрите, смысл заключается в том, что сам гностицизм попытается познать божество через познание себя, что по сути своей неверно и невозможно. Проблема, конечно, возникает тогда, когда человек видит, что гностицизм дает ложное понимание Бога, он дает ложное понимание творения, как оно произошло. Он дает ложное понимание преграды, которая находится между Богом и Его творением. Во многом гностицизм говорит о том, что, например, все духовное – это хорошо, все телесное или плоское – это плохо. Удивительно, когда Иоанн пишет: «И слово стало плотью». Как может быть тогда хорошее стать плохим? Друзья мои, плоть – это неплохо. Мы помните, что вы навсегда останетесь во плоти. Вы навсегда будете жить во плоти своей вечности. После того, как Бог вас воскресит однажды, мы с вами навсегда останемся во плоти. И это совершенно неплохо, потому что Бог задумал творение, Он это совершил. Сегодня я хотел бы показать, что истинное христианство как раз-таки ничего не имеет общего с этим гностицизмом. И что постичь тайну Христа – силен каждый возрожденный христианин. Но вот вопрос, что делает возможным познание тайны Христа? Друзья, я хотел бы, чтобы мы увидели сегодня с вами таких пять характерных особенностей тайны Христа. Первое, друзья мои, о чем я хотел бы поговорить с вами – узник тайны. Обратите внимание на первый стих, на первые два стиха, которые мы читали. «Для сего-то я, Павел, сделался узником Иисуса Христа за вас, язычников, как вы слышали о домостроительстве благодати Божией, данной мне для вас». Друзья мои, этот человек называет себя узником. Павел называет себя узником. Он говорит, я сделался узником. Когда мы говорим о узнике, о ком мы говорим? Кого мы представляем себя? Мы понимаем, что это человек, который находится под стражей. Мы можем понимать, что этот человек находится в заключении, что его жизнь ограничена стенами тюрьмы, его жизнь подчинена распорядку этой тюрьмы. Это человек, который находится в заключении по какой-либо причине. Это человек, который когда-либо надеется освободиться от этих уз. Павел пишет послание из тюрьмы, друзья мои. Это послание из тюрьмы. И при этом, смотрите, он делает акцент на том, что он не узник той тюрьмы, где находится. Он узник Христа. Он не узник земного заключения. Вот заключение для Павла, на самом деле, которое является тюрьмой, ну, в хорошем смысле. Вот то заключение, в котором он находится. Это написано в 1 Коринфянам, в 9 главе, с 19 стиха, послушайте. «Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы большее приобрести. Для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев. Для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных. Для чуждых закона, как чужд закона, не будучи чужд закона пред Богом, но подзаконен Христу, чтобы приобрести чуждых закона. Для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его. Будучи свободен для всех, он говорит, я всем поработил себя». Вот его узы, вот его жизнь, вот его заключение. В нескольких посланиях Павел начиная свои послания, он говорит о том, что он раб Иисуса Христа. В Римлянам 1 глава, с 1 стиха он пишет, Павел раб Иисуса Христа. В Филиппийцам 1 глава он пишет, Павел и Тимофей рабы Иисуса Христа. К Титу Павел пишет и говорит, Павел раб Божий, апостол же Иисуса Христа. К Филимону он обращается, Павел, он говорит, узник Иисуса Христа. Друзья мои, его жизнь ограничена стенами Евангелия. Его жизнь посвящена этому Евангелию. Его жизнь подчинена распорядку Евангелия. Он желает, чтобы он стал узником для того, чтобы это Евангелие распространялось. Он узник Христа. Узник – это человек также, который находится в заключении по какой-либо причине. Смотрите, он говорит о домостроительстве. Павел говорит, что причина того, почему он находится в узах домостроительства Божье. Для сего-то. Он для сего-то, я, Павел, сделался узником. Слово «для сего-то» отправляет нас просто в предыдущий текст, чуть выше. Обратите внимание, концовка 2 главы, последние стихи. Он говорит о том, что вы уже не чужие, не пришельцы, с 19 стиха, но сограждане святым и своей Богу, быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божье Духом. Вот почему он стал узником Христа. Вот причина его, друзья мои. Бог строит свое здание, Бог строит церковь. И Павел подчинил себя этому. Он стал узником для того, чтобы участвовать в этой стройке. Он желает участвовать, но у него есть и цель. Это спасение народов, друзья мои. Это спасение народов. Я, Павел, сделался узником Иисуса Христа за вас, он говорит, язычники. У него была определенная цель. Он, знаете, если вы посмотрите, если обратили внимание, когда Игорь проповедует по деяниям, и видите, как Павел проповедует, он приходит в город, первое, куда он идет в синагогу, он проповедует евреям. Почти, практически, наверное, во всех городах, где он был, была еврейская диаспора. И он шел к своим братьям и проповедовал им там. Его выгоняли, и он шел к язычникам. Его жизнь была посвящена тому, чтобы распространять Евангелие, и он был сосредоточен на этом. Посмотрите на его влияние, влияние этих уз. Он говорит: «Как вы слышали о домостроительстве благодати Божией, данной мне для вас?» Если точнее перевести, если действительно вы слышали. Конечно же, они слышали, это он пишет церкви. «Я в узах, потому что вы слышали. Я в узах для вас, ради вас, потому что вы слышали Евангелие. Вы слышали об этом домостроительстве. Вы слышали о том, что Бог посвятил меня или поставил меня на это служение». Друзья мои, Павел – узник непростой тюрьмы. Вот одна цитата, послушайте. «И они уже слышали эту новость о домостроительстве благодати Божией, данной Павлу за них язычников. Домостроительство имеет отношение в первую очередь к управлению домом, каким-либо производством или попечению о благодати другого человека. Домоправитель нес ответственность за вверенную ему собственность. Он вел учет и присмотр за купли-продажей, ведением денежных расчетов, внесением весенними работами в поле, сбором урожая, хранением его, приготовлением пищи, распределением работы рабам, впрочем, всем, что нужно было сделать». Друзья мои, Павел занимался всем, что нужно было делать для церкви. Все, что нужно было, все, где он мог посвятить себя. И, конечно, для него был главный принцип, или для него был приоритет. Он не распылялся. Это проповедь Евангелия. Он стал узником проповеди Евангелия, друзья мои. Посмотрите на то, сколько посланий Павел написал. Я не говорю об их объеме, потому что в Новом Завете не он больше всех написал, но о количестве, о той переписке, которую он вел. Если мы обратимся только к одной Коринфской церкви, мы видим через это послание, через первое и второе послание, что были еще как минимум два. Как минимум, друзья мои. Он был посвящен этому. Для него самое главное в жизни было это проповедь Евангелия. Надеялся ли этот человек, как узник, когда-либо освободиться от этих уз? Хороший вопрос, друзья мои. Чтобы ответить на него, нужно ясно понимать, от чего он пытался освободиться. Если же жизнь во плоти доставляет плод моему делу, то не знаю, что избрать. Вот его узы. Филиппийцам он пишет. Если жизнь во плоти доставляет плод моему делу, то не знаю, что избрать. Вот его заключение. Он говорит: «Влечет меня и то, и другое. Имею желание разрешиться и быть со Христом». Вот его освобождение, друзья мои. Для него его заключение Евангелием было не тягостью. Для него заключение в этих узах Христа было не бременем совершенно. Но он знал, что, придя ко Христу, он будет еще больше счастлив, еще больше радостней. Он освободится от той боли, которую доставляли ему люди. Он освободится от той телесной боли, которая у него была здесь на земле. Он освободится от тех грехов, которые мешали ему жизнь. И Бог послал ему для того, чтобы он не превозносился, жало в плоть. Вот от чего он пытался освободиться. Он не пытался освободиться от служения в данном случае. Его тюрьма, друзья мои, это Христос, на которого он пошел, ушел навсегда, друзья мои, как и мы с вами. Заключение во Христе, друзья мои, для нас это навсегда. Если вы когда-то надеетесь освободиться от Царя Иисуса Христа, что вообще вы здесь делаете? О чем вы думаете? О чем вы размышляете? Я понимаю, если вы скажете о том, что мы хотим освободиться от той боли, которую нам несет этот мир, от моих же грехов, которые мучают меня из-за того, что и я страдаю, от того, что этими же грехами я наношу боль моему Господу и моему Спасителю. Друзья мои, во многом том, что мы сегодня с вами имеем, многие послания, это благодаря Павлу, его служению, его узам. Друзья мои, кому мы сегодня узники? Чьи мы узники сегодня? Подумайте, просто посмотрите, что владеет вами, какому расписанию вы подчинили себя, что является стенами для вас, что вас ограничивает. Я не хочу, знаете, чтобы вы чувствовали себя где-то с такой, так скажем, тогда, когда, знаете, когда я вам говорю о том, что нужно это делать, и у вас не получается, и вы смотрите на, может быть, других служителей, которые посвящены этому, и вы говорите, да, вот я не такой, как другой служитель. Подумайте не об этом, друзья мои. Подумайте просто о своей жизни, о том, насколько вы посвящены Христу в ней, о том, насколько вы посвящены, когда вы ходите на работу, о том, насколько вы посвящены этим узам тогда, когда вы находитесь дома с детьми. Друзья, нам есть к чему стремиться. Из этого плена нас пытается вырвать этот мир. Он пытается захватить нас, забрать нас. Я не исключение, друзья мои, поймите. Наше посвящение или наша жизнь в этих узах, оно добровольно. Бог нас спас, и мы не хотим обратно. Но бывает, что христиане живут таким образом, что вроде мы видим спасенного человека, который желает вырваться из этих уз и еще победокурить в этом мире. Но Павел был узником Евангелия. Павел был узником Христа. Не хочу, вот, чтобы вызывать у вас это чувство вины, но хочу, чтобы вы просто посмотрели на свою жизнь, насколько, и ответили сами себе, насколько вы в узах у Христа, насколько Он вас ограничил, потому что выходы за пределы, знаете, заступ за пределы – это уже грех. Это грех. Ветхий Завет, многие слов, которые он говорит о том, что заступ, мы заступаем за определенную черту. Насколько мы вот в этих находимся узах и живем ими? Это наша жизнь. Это вечное заключение, друзья мои, и радостное. Хорошо, это первая характеристика, друзья мои. Первая характерная особенность тайны Христа. Давайте посмотрим еще на одну характерную особенность. Голос тайны, я назвал его, 3-4 стих. «Потому что мне через откровение возвещена тайна, о чем я и выше писал кратко, то вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой». Мы видим, друзья мои, наличие откровения от Бога. Мы видим факт того, что Он говорит, то, что я познал, или мне открыто это. И слово «возвещена», оно не совсем точно, можно сказать, она была сделана познанной, это тайна. Бог дает это понимание ему. И он говорит, смотрите, он говорит, читая, можете усмотреть. Павел желал передать эту тайну. Он не прятал ее от других. Этот голос тайны звучит, друзья мои, сегодня. Этот голос звучал из его уст. Он говорит, смотрите на мое понимание, на мое разумение. Это значит сообразительность, понимание. Павел намеревался не просто сформулировать эту тайну, он хотел объяснить ее смысл, донести ее до сознания слушателей. Когда верующие в Ефесе и, может быть, последующие верующие будут читать это объяснение, то Павел был исполнен надежды, что они смогут усмотреть это данное Богом разумение тайны. Разумение в буквальном смысле означает «собрать воедино» и образно передает слово такое «понять», «постичь», «мысленно собрать все знания», чтобы охватить их, значение и смысл. Друзья мои, духовное разумение должно всегда предшествовать практическому применению. Только то, что понимаешь надлежащим образом, можешь приложить на практике. С другой стороны, мы имеем с вами несмышленность или несмысленность. Это противоположное пониманию или пониманию Божьей тайны, которая открыта нам. Несмысленность мы можем найти это слово в Римлянам 1:21, когда он говорит, как они, познавши Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих. Они, познавши, не возблагодарили, друзья мои. Голос Божий прозвучал к Павлу. Он открыл ему свою тайну. Вспомните, кем он был до уверования, как он воспринимал христиан, как часть какой-то иудейской секты, которую он надлежит уничтожить. Этот голос звучит для того, чтобы мы понимали, друзья мои, Христа. Как насчет нас? Как насчет вас? Что у вас больше работает сегодня? Слух или глухота? Собран ли в вашей жизни вот этот план спасения Богом, и вы ясно понимаете, где вы в нем находитесь? Понимаете ли вы эту тайну того, что Бог говорит о язычниках и иудеях? Понимаете ли вы о том, что другого пути нету? Этот голос звучит. Голос о том, что другого пути на небеса нет, звучит сегодня, друзья мои, для всех народов. Кто-то может, конечно, возразить, что, возможно, через вот это слово или через это откровение мы познаем не всю глубину Божьей тайны Христа. Давайте посмотрим еще на еще одну характерную особенность тайны Христа. Это страж тайны, 5 стих. Которая, то есть тайна, не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыта святым апостолом Его и пророком Духом Святым. Друзья мои, Дух Святой – страж тайны. В Ветхом Завете мы видим, что люди знали, но для них она не была открыта, и Дух Божий не открывал ее. И то, чего мы сегодня читали, Бытие 22:18, «И благословятся всеми твоими все народы земли за то, что ты послушался голоса моего», оно было неясно, пока Павел не написал в Галатах 3:8. И Писание, провидя, что Бог верою оправдывает язычников, предвозвестило Аврааму: «В тебе благословятся все народы». Друзья мои, оно было сокрыто Духом Божьим в Ветхом Завете. Это был план, но часть этого плана была сокрыта. В Исаия 49:6 написано: «И он сказал: мало того, что ты будешь рабом моим для восстановления колен Израилев и для возвращения остатков Израиля, послушайте теперь, но я сделаю тебя светом народов, чтобы спасение мое простерлось до концов земли». Оно было неясно, пока Павел не написал или пока не произнес в Деяниях в 13 главе 47 стих: «Ибо так заповедал нам Господь, я положил тебя во свет язычникам, чтобы ты был во спасение до края земли». Сегодня, друзья мои, Бог избрал апостолов, сегодня Он избрал пророков, чтобы то, что не было познано вчера, было открыто сегодня и сделано это Духом Божьим. Страж тайны охранял эту тайну в то время, но сегодня он открыл ее нам, друзья. Кто может ограничить работу Духа Божьего? Кто может сказать ему, что делать? Иоанна 3:8 написано: «Дух дышит, где хочет». Немножко не тот контекст, но Дух дышит, где хочет. Бог делает то, что Он хочет. Вы помните, в Деяниях, в 19 главе мы видим, когда Павел пришел, он нашел некоторых учеников, которые еще не приняли Духа Божьего, не Духа Святого. И они крестились только в Иоанново крещение. И когда он рассказал им об этом, сошел на них Дух Святой, и они крестились. Смотрите, в переходном периоде мы видим, как верующие Ветхого Завета становятся верующими Нового Завета. И Дух Божий работает. Что больше имеет веса для нас с вами? Что больше имеет значимости? То, что мы видим, или то, что написано? Вы помните, когда Петр пишет о том, что они видели на Святой Горе? Они видели преображение Христа. Но он говорит о том, что никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. То, что Дух Божий охранял когда-то, Он вывел сегодня наружу. Он показал это. Когда вы размышляете о тайне Христовой, где вы ищете ответы? Друзья мои, если вы пытаетесь, то, о чем я вначале говорил, в каком-то самопознании найти, вы не там не найдете их. Ищите в Писании. Мы видим, что Дух Божий все, что хотел написать, Он написал в этом Слове. Дух Божий, когда говорит, очень важно. Важность того, что Он говорит, заключена в Евреям 3:7. Почему, как говорит Дух Святой, ныне, когда услышите голос Его, не ожесточите сердец ваших? Дух Божий, друзья мои, охранял когда-то эту тайну. Сегодня Он открывает ее. Он ушел с этого поста. Знаете, вопрос в чем заключается? Кто сегодня чей страж? Дух Святой над Божьей тайной, и при этом Он ее открывает? Или мы над Духом Божьим, тогда, когда молчим и не говорим Евангелие? Дух Святой сделал тайну Христову явной. Почему часто христиане скрывают ее? В Ветхом Завете мы видели, что Дух Святой стоял на страже тайны Божией, и она не была раскрыта. Но сегодня Он ушел с этого поста. Он охранял ее. Но мне кажется, что сегодня некоторые христиане заступили на этот пост вместо Него. Друзья мои, если так происходит, знаете почему? Мы не понимаем еще одну особенность Божьей тайны – это Его сердце. Это сердце тайны. 6 стих. Павел пишет, чтобы и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело, и сопричастниками обетования Его во Христе Иисусе посредством благовествования. Несмотря на то, что новость о том, что язычники также получат Божье благословение и будут спасены, она не нова. Друзья, эта новость не нова. В Захарии мы можем прочитать: «Он возвестит мир народам», 9 глава, 10 стих. Здесь же в Захарии, в 14 главе, он пишет: «Затем все остальные из всех народов, приходящих против Иерусалима, будут приходить из года в год для поклонения царю, Господу Саваофу, и для празднования праздника Кущей». Уже говорится о тысячелетнем царстве. Но он говорит о том, что все народы там будут. Однако вы знаете, что именно вот эта мысль о том, что евреи и язычники будут одним целым, она для иудеев была просто немыслима. Сама идея, вот цитата, о включении язычников в одно тело с иудеями была духовным эквивалентом заявления о том, что прокаженные уже не подлежат изоляции и теперь пользуются полной свободой жить среди здоровых людей и сообщаться с ними, как и все остальные члены человеческого общества. В умах большинства иудеев представление об их духовном отделении от язычников было настолько абсолютным и утвержденным, что даже мысль о полном равноправии перед Богом казалась неприемлемой несуразицей, граничащей с богохульством. Друзья мои, сегодня мы гриппом болеем и пытаемся изолироваться друг от друга. Для них язычники и евреи вместе – это то же самое, что прокаженный жил бы обычной жизнью среди народа. Вы помните, что должен был делать прокаженный? Он уходил за стан, он должен был уходить из города, из поселения, и он должен был всегда кричать: «Прокаженный, прокаженный!» Все должны были видеть, слышать, чтобы не пройти к нему нечаянно. Это была тяжелая, ужасная болезнь. Друзья мои, но сердце заключено, этой тайны заключено в том, чтобы язычникам, нам, друзья мои, с вами, быть сонаследниками, составляющими одно тело. Сегодня Божий народ состоит из Израиля, который уверовал в Иисуса Христа, и всех-всех-всех-всех людей, которые уверовали из других народов. И это одно целое. Это Церковь, друзья мои. Понимаем ли мы сегодня сердце этой тайны? Если вы скажете мне, что многие народы Вернее, если да, то скажите мне, многие ли народы, которые окружают нас, обращаются сегодня к Богу? Я благовествовал как-то одной женщине, которая не является славянской национальности. Она является мусульманкой. Она говорит, да, я обращаюсь к Богу. Я молюсь, я каждый день молюсь. Но понимаем ли мы эту тайну Христову о том, что мы теперь все вместе должны быть в одном теле? Что она не может быть отдельно от меня? Она не может быть вне церкви и обращаться к Богу? В Матфея 7:21 «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное». Многие народы, которые окружают нас, следуют, друзья мои, этому указателю, на котором написано «Путь на небеса». Но на самом деле это ложный указатель. Есть одна дверь – это Христос. Но все почему-то пытаются забраться туда через другие двери. Друзья мои, это сердце Евангелия. Нам все, кто хочет уверовать, или все, кто хотят достигнуть Бога, Его благодати, Его милости, должны входить в эту дверь. Все те, кто хочет достигнуть Царства Небесного, должны входить Иисусом Христом. В одном теле сегодня. Друзья мои, и самое главное, что время для того, чтобы примириться с Богом, ограничено. Ожесточение Израиля отчасти до времени произошло. Римлянам 11:25. Друзья мои, это всего лишь небольшой промежуток времени. Это время закончится когда-то, когда язычники смогут войти туда. Посмотрите, говоря вот о тайне, о сердце тайны Христовой, о том, что язычники должны быть, или они будут вместе, или сейчас находятся вместе с Израилем, и они наследуют те же обетования. Посмотрите на эту широту фронта наступления тайны Христа. Он говорит, ты был заклан кровью Своею, искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа, и племени. Друзья мои, не только из русских, и еще, может быть, нескольких, о ком мы знаем, что там есть христиане. Мы очень, очень часто люди воспринимают, если они христиане, что своя нация, вот мы христиане, мы не можем не замечать другие народы. Я просто посмотрел в интернете, кто нас окружает сегодня в нашем контексте здесь в Крыму, друзья мои. Русские, украинские, крымские татары, белорусы, армяне. Подумайте о тех, кому вы никогда не собирались благовествовать. Каждый 500-й крымчанин является евреем, поляком, молдаванином, азербайджанцем. Каждый 1000-й крымчанин является узбеком, корейцем, греком, немцем, мордвином, чувашом, цыганом, болгаром, грузином, арийцем. Друзья мои, караимом, крымчаком. Любите, кстати, вот вы любите корейскую морковку? Капусточку на Новый год делали? Или ходили, покупали? Вы думали о том, что этот человек нуждается в Евангелии? Вы знаете, что Южная Корея в большинстве своем христианская? Но для многих из них, я общался с корейцами, христианство – это тоже на уровне, как для нас, православие для многих людей. И они нуждаются в Евангелии. Покупая морковочку у них, подумайте о том, что они тоже нуждаются. Пусть у вас эти усики или антенки будут настроены на то, чтобы говорить Евангелие. Я понимаю, что не у всех есть дар ходить и прямо вот так вот брать за рукав и рассказывать Евангелие. Друзья мои, но мы знаем, мы приходим к продавцам, часто ходим к одним и тем же продавцам. Мы часто ходим к одним и тем же людям за какими-то услугами, в парикмахерскую, например. Думали о том, что они тоже нуждаются в Евангелии? Это сердце его, это сердце тайны Христовой. И все народы, друзья мои, должны оказаться там. Вопрос большой, друзья мои, для нас. Слышим ли мы это сердце? Сердце Христа, сердце тайны Христа. О том, что и язычники наследуют вместе с Израилем обетование Божие. Как узнают окружающие народы, если мы молчим? Если мы не настроены на эту волну, мы не слышим сердце Христово, если мы не слышим сердце Божие, Кроме того, тайна Христова имеет, кроме того, что она имеет сердце, оно имеет еще, тайна Христова имеет еще силу. Седьмой стих. Сила тайны. Последняя характерная особенность тайны Христа. Которого, то есть Евангелия, служителем сделался я по дару благодати Божией, данной мне действием силы Его. Мы видим в седьмом стихе, что под действием Божьей благодати, под действием Божьей силы Павел стал служителем в Евангелии. Сила тайны заключена в том, что для распространения Евангелия у Бога есть те, кого Он ставит на служение, для того, чтобы тайна, которую Бог желает раскрыть и исполнить, то, что в ней заключено. Во 2 Коринфянам, в 4 главе, он пишет: «Посему, имея по милости Божией такое служение, мы не унываем». И он продолжает много-много говорить о милости. Он говорит о том, что люди вокруг хитры и постыдны дела, но он говорит, что мы не искажаем Божье Слово, мы открываем истину. Он говорит о своем уповании здесь, во 2 Коринфянам 4 главе, с 1 стиха. Он говорит о том, что для погибающих это Евангелие закрыто. Но он говорит, по милости Божией мы имеем такое служение. Как он сделал со служителем? На самом деле он не сам выбрал себя. Он не был выдвиженцем. Знаете, как сегодня можно пойти и выдвинуть себя в кандидаты в президенты, например. Это был Божий выбор, потому что слово «сделался» там стоит в пассивном залоге. «Меня сделали». Он говорит, по дару благодати, друзья мои, незаслуженно. Если вдруг вы оглядываетесь назад на свою жизнь и думаете, что вы недостойны, друзья мои, нету достойных. Нету достойных тому, чтобы стать служителем Евангелия. Все становятся им по дару благодати. Это незаслуженный дар. Он говорит, подействуй силой его. Подумайте о том, сколько энергии нужно было для того, чтобы потратить, для того, чтобы из Савла получился Павел. Друзья мои, крест, вот сколько нужно было. Божья Христова кровь, Его смерть, Его воскресение. Никак по-другому. Как мы сегодня воспринимаем эту заповедь Христову, когда Он говорит, идите, научите все народы? Друзья мои, скоро мы будем праздновать Рождество. Уже весь мир, там, часть христианского мира отпраздновала. И вот в эти рождественские праздники подумайте о том, насколько вы познали или поняли тайну Христову, насколько вы живете ею. Вы знаете, когда человек завладевает каким-то сокровищем, это сокровище начинает обладать им. Подумайте, пока у вас не было сундука, если у кого-то, у человека пока не было сундука с большими деньгами, он был свободен, мог ходить направо, мог ходить налево, просыпаться тогда, когда хотел просыпаться, ложился спать тогда, когда хотел спать. Когда у него появились много средств, большое богатство, ему приходится когда вставать? Когда ложиться спать ему приходится? Куда ходить? Все подчинено тому, чтобы это богатство что, не потерять и приумножить. Человек становится рабом этому богатству. Тогда, друзья мои, когда вы познали тайну Христа, вы становитесь служителем этой тайны. Это большое богатство. Божья тайна вырвалась наружу, как вулкан, друзья мои. Ее трудно не заметить, но, к сожалению, ее можно легко проигнорировать. Заметьте, что сегодня, когда мы смотрим на весь мир, мы понимаем, что тайна Христова, она изменила вообще весь мир. Его смерть, Его воскресение, работа Духа Божьего в этом мире, она изменила кардинально этот мир. Если вы почитаете историю о том, насколько были жестоки люди, в принципе, далеко ходить не надо, вспомните потоп, как быстро люди совратились, что Бог решил уничтожить их. И посмотрите на то, насколько сегодня окутано наше Рождество этой тайной, когда люди пытаются и ищут добра, к сожалению, забывая о том, кто несет это добро, кто умер для того, чтобы вообще оно существовало. Сегодня многие люди воспринимают доброту как должное, забывая о Христе, забывая, что Он изменил этот мир. Мы поговорили с вами о том, что у тайны Христовой есть узник тайны. Это то, чем мы пленены, друзья мои. Это то, какие стены нас окружают с вами. Мы свои построили или это стены Евангелия? Мы поговорили о голосе тайны, когда мы увидели, что эта тайна, она вырвалась наружу. И Богом открыто откровение было Павлу, и Павел написал свое послание, будучи движим Духом Святым. И сегодня это послание дошло до нас, и мы можем дальше продолжать его нести. Мы увидели стража тайны, мы увидели Духа Божьего, который Он стоял на страже, но сегодня желает, чтобы эта тайна была раскрыта, чтобы к Христу или к Богу прийти можно только через Иисуса Христа. И если вы верите в это, друзья мои, вы пойдете к другим народам, вы пойдете к окружающим вас людям. Вы увидите, вы должны услышать сердце Христа, вы должны услышать сердце тайны. Ведь именно Он умирал за нас на кресте. Ведь именно благодаря Ему благословятся все народы. Мы увидели силу тайны Христовой. Мы увидели, что Бог поставляет служителей. И там нет достойных. Там все по благодати Божией. Тайна Христова не предназначена, друзья мои, быть скрываемой от людей, но она должна воссиять в каждом сердце христианина для того, чтобы своей красотой захватить не только его, но и окружающих. Это тайна о нашем с вами спасении, это тайна о Церкви и о том, что принес нам наш Спаситель. Это тайна о том, как и почему изменилась наша жизнь. Друзья мои, тайна Божия раскрыта в Иисусе Христе, и теперь она требует быть исполненной. Думаете ли вы о том, какой должна быть наша жизнь, чтобы люди захотели узнать? Не просто познать нас с вами, или не просто нас узнать, но чтобы они захотели познать тайну Христову, чтобы они захотели узнать Христа. Вы знаете, само послание к Ефесянам, оно призывает к единству, оно будет вот, начиная с 4 главы, призывает к любви друг к другу, особой ценностью там, как факел или как маяк в ночи горит домашний кодекс, который предписывает, как должны мужья любить своих жен, как жены должны себя вести, как дети. Друзья мои, все это то, что мы должны делать благодаря тому, что Бог изменил нас. Все то это должно мы делать и жить таким образом, чтобы люди захотели узнать Христа, чтобы они захотели примкнуть к церкви, чтобы они захотели обратиться от своих грехов. Если мы сегодня ничем не отличаемся от окружающих, и они не видят разницы, они смотрят на церковь, как на еще одно, на еще одну какую-то организацию, да еще с какими-то, небось, злыми умыслами своими, корыстными. Друзья мои, но в нас должно гореть это Евангелие. Мы должны быть пленены этим Евангелием, чтобы эта тайна Христова, она распространялась, мы не должны ее прятать. Я перечитываю сейчас историю церкви. Удивительно, как было, как в первые века, когда христианство перестало быть гонимым, и наоборот, оно стало государственной религией, как многие люди стали удаляться от мира. Они искали жизнь, или пытались противопоставить себе тому обмершлению в церкви, которое было, друзья мои. Они бежали в пустыне. Я не оправдываю и не говорю о том, что все это правильно, но подумайте о самом векторе, о самом направлении. Кто-то лез на столб и там несколько лет жил на столбе. Кто-то уходил в пустыню и там жил. Некоторых епископов и городов насильно ставили. Они не хотели, потому что понимали, с чем им приходится сражаться. Для них было радостно находиться, быть в молитве и жизни, уединенной в пустыне. Они противоставляли себя этому миру. Я не говорю о том, что сейчас нам нужно так делать. Друзья мои, нам нужно понимать, что должен мир увидеть разницу.
Тайна Христова, тайна Божия должна изменить нас. И не только в голове, она должна изменить нас, наше сердце. Она должна нас изменить в нашем поведении. Четвертая глава, первый стих Ефесянам. «Умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны». Друзья мои, у нас должно быть согласование между тем, что мы знаем, между тем, кто мы есть на самом деле и как мы живем. И тогда люди захотят познать эту тайну. Они захотят узнать Христа. Не только нас. Они захотят узнать, почему, что изменилось такого, что не так. Пусть Бог благословит вас в этом году жить жизнью Христовую, быть пленником Евангелия, быть узником Его. Не стоять на страже вместо Духа Божьего, который уже ушел с этого поста, этой тайны, а наоборот раскрывать ее во всей своей полноте, и не только словом, но и своей жизнью. Пусть Бог благословит вас. Давайте помолимся. Боже милостивый, мы благодарны Тебе за то, что Ты однажды когда-то нашел нас. Мы, язычники, не имели никакой надежды, Господи, живя в этом мире. И если бы Ты промедлил бы, Господи, и еще не пришел бы в этот мир, мы так бы и умерли, Господи, не зная Евангелия, не зная силы Твоей, не зная Твоей милости, любви и благодати. Но Ты пришел на эту землю для того, чтобы взойти на крест, прожив святую жизнь, умерев на этом кресте, Господи, и воскреснув на третий день. Мы благодарны Тебе, что Дух Божий сегодня трудится и работает по всему миру. И что Ты нашел нас, Господи, язычников, которые не были наследниками Твоих обетований, Твоих обещаний, которые Ты обещал своему Божьему народу. Мы благодарны Тебе, что сегодня, Господи, Ты присоединяешь нас к ним, что сегодня мы одно тело, Господи. Благослови нас, Господи, быть Твоими узниками, быть Твоими пленниками, Господи, ради Евангелия. Благослови нас слышать сердце Твое, понимать, как оно стучится, чтобы нести это Слово, Господи, во все народы, чтобы стучаться к тем, кто соприкасается с нами, Господи. Не оставь нас равнодушными, Господи, потому что Ты захотел, чтобы эта тайна, сокрытая от веков, была сегодня явлена, Господи. Измени жизнь нашу таким образом, чтобы она была явлена не только в наших словах, но и в делах наших, Господи. Благослови каждого из нас ради славы Твоей и ради имени Твоего. Аминь.